Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.
Здравствуйте. Пришло время поговорить о гении из гениев. Иоганна Себастьяна Баха принято считать величайшим композитором в истории западной музыки. В его творчестве сочетались все европейские школы, при этом его спутать ни с кем нельзя. Его музыка прекрасна и при этом математически точна. Из-за этого многие называют его творчество одной из вершин западной цивилизации, наравне с Шекспиром и Ньютоном. Гёте говорил, что музыка Баха — это вечная гармония, разговаривающая сама с собой. Гегель называл Баха «великий гений», а ученый Льюис Томас предлагал транслировать музыку Баха в открытый космос как лучшее достижение человечества.
Thank you.
Предмет всех этих восторгов, Иоганн Себастьян Бах, родился в 1685 году в маленьком городочке Эйзенах в Тюрингии. Отец его был известным в городе музыкантом. Мать тоже была из музыкальной семьи. Семья Бахов была одной из семей, поставлявших Германии музыкантов. Собственно, больше, чем просто семья. Бахи были чем-то вроде гильдии. Документы того времени показывают, что в некоторых кругах фамилия Бах была синонимом слова «музыкант». Все братья отца были либо церковными органистами, либо придворными музыкантами, либо композиторами. Отец научил его играть на скрипке и клавесине, знаменитый дядя Иоганн Кристоф на органе. И Иоганн Себастьян оказался хорошим учеником. Когда Иоганну Себастьяну было всего 9 лет, его отец и мать умерли. Он остался сиротой и переехал к старшему брату, еще одному Иоганну Кристофу, в город Ордруф, где тот был церковным органистом. И Себастьян наблюдал построение большого органа, а его брат, бывший когда-то учеником великого Пахельбеля, поощрял его композиторские способности, позволяя переписывать некоторые из нотных манускриптов своей коллекции. Некоторые, но не все. Однажды брат поймал Иоганна Себастьяна за копированием нот, которые ему не было позволено копировать, и которые Себастьян 6 месяцев тайком переписывал по ночам при свете луны. Брат сурово его наказал и конфисковал переписанное. А когда брат не смог его больше кормить, Иоганн вместе со школьным другом Георгом Эртманом переехал в город Люнебург, где по старинному правилу дети бедных родителей могли посещать латинскую школу и платить за это пением в церковном хоре. К концу 2-летнего пребывания в Люнебурге Баха считали виртуозом игры на органе. В 18 лет Бах был назначен органистом церкви Нойе Кирхе в городе Арнштадте. Там был только что построен новый орган, и Иоганну Себастьяну пришлось долго ждать, пока он вступит в строй. И пока орган строился, он работал скрипачом в соседнем Веймаре, при дворе Иоганна Эрнста, младшего брата герцога Веймарского. В 705 году он договорился о 4 неделях отпуска и отшагал 200 миль пешком до Любека, чтобы познакомиться напрямую с музыкой великого органиста Букстехюда. Вернулся Бах, однако, только через полгода, полный новых идей, и опробовал свою новую органную технику на прихожанах, чем сильно смутил неподготовленную аудиторию. Своими приводящими в смятение вариациями и ненужными украшениями, которые уничтожают мелодию и смущают молящихся. Церковный совет вменил ему в вину странные звуки, но по молодости лет простил, как прощал и походы в винный погреб во время службы, и неизвестную девушку на органном чердаке. Однако Бах вовсе не собирался исправляться. Конфликт с начальством был неизбежен. Бах начал искать себе новое место. Год он прослужил органистом в соседнем Мюльхаузене, а в 708 году герцог Веймарский предложил ему пост в своем камерном оркестре. Веймар был всего в 40 милях от Мюнхгаузена, но переезд туда был большим шагом вверх, как финансово, так и профессионально. Герцог Заксон Веймар был одним из культурнейших людей своего времени. Начал Бах как скрипач, но через несколько лет стал директором оркестра из 22 инструментов. Помимо этого, он был и придворным органистом. К этому времени Бах уже стал известен как один из лучших органистов Германии. Однажды была даже организована встреча Баха с заезжим французским органистом Луи Маршаном, но в назначенный день Маршан не явился. Француз решил не рисковать потерей лица и на полной скорости уехал домой. Да и как композитор, Бах был в такой части, что люди шли на крайности, чтобы заполучить его творение. Вот как-то раз он заехал в соседний городок Халле. А надо сказать, что тамошний пастор Йоханн Михаил Хейнкиус давно и тщетно выпрашивал у него кантату для своей церкви. И, заполучив композитора, попросту запер его в комнате лучшего местного отеля и обильно снабжал табаком, едой и спиртным, пока кантата не была окончена. К 1917 году политическая обстановка в Веймаре накалилась и перестала располагать к музыке. И тут в это время Йоганну Себастьяну предложили пост капельмейстера в соседнем герцогстве Анхальт-Кетен. Но когда Бах подал прошение об увольнении, герцог так разгневался, что посадил композитора в тюрьму. Впрочем, через месяц Бах был неохотно отпущен на свободу. Характерно, что месяц тюрьмы Бах использовал, написав цикл органных хоровых прелюдий. Он перебрался в Анхальт-Кетен, и 6 лет, проведенные там, можно считать лучшим периодом жизни Баха. Тамошний принц Леопольд сам был прекрасным клавесинистом, скрипачом и гамбистом и был в курсе всех современных течений в музыке. Он хотел поднять престиж немецкой музыки и набирал свой придворный оркестр из лучших музыкантов Германии, на что и тратил все деньги своего края. Отношения с Бахом у него были весьма дружескими. А поскольку принц Леопольд был кальвинистом и противником пышной лютеранской литургии, церковной музыкой Бах там не занимался, однако для светской музыки был простор. Именно в Кетене Иоганн Себастьян написал большую часть своих оркестровых произведений. Однако через 4 года райской жизни в Кетене принц Леопольд женился, и его жене музыкальная активность мужа пришлась не по нраву. Ну, не любила девушка музыку, ну и все тут. С сожалением Бах, который когда-то писал другу, что с радостью остался бы в Кетене до конца жизни, начал подыскивать новое место службы. Именно в этот период он написал свои знаменитые бранденбургские концерты в надежде получить место в Берлине. Однако что-то не сложилось, маркграф бранденбургский был занят другими делами и на концерты внимания не обратил. А подрастающим сыновьям Баха было нужно хорошее образование, чего в Кетене было не найти. И тогда Иоганн Себастьян принял приглашение стать кантором, то есть учителем, Томас Шуле в Лейпциге. Лейпциг, не в пример Кетену, был по тем временам крупным европейским городом со знаменитым университетом и буйной общественной жизнью. Но после Кетена служба в Томас-Шуле была не сахаром. Чиновники относились к Баху неважно, ученики, как им и положено, отлынивали от учебы, обязанностей было по горло, оплатили немного. Помимо преподавания, Бах должен был писать музыку для 4 церквей Лейпцига и подрабатывал тем, что играл на похоронах и свадьбах. Однако его репутация как композитора, музыканта, учителя и мастера органных дел все росла. Через несколько лет он стал директором престижного музыкального колледжа «Коллегиум Музикум» и придворным композитором Дрезденского двора. В Лейпциге Бах в основном вернулся к церковной музыке. И там он осуществил свой давний замысел — написать полный набор кантат по одной на каждое воскресенье литургического года, после чего кантат уже почти не писал. Работа в «Коллегиум Музикум» занимала все время. Каждую неделю он готовил новую программу, писал музыку, репетировал ее с учениками и так далее, и так далее. И так 27 лет до самого конца жизни. Современники свидетельствуют, что как человек Бах был прост и крепок на голову. Настолько прост, что про его жизнь, собственно, не очень-то и расскажешь. Все, чем он был, осталось в его музыке. А был он трезвым профессионалом, писавшим музыку в порядке работы. Он издал несколько своих сочинений, которыми особенно гордился. Но по укладу того времени он был вполне готов к тому, что большая часть его музыки будет попросту выброшена. Он был женат 2 раза. У него было 20 детей, что даже в те многодетные времена было рекордом. Но поскольку медицина в те дни была не та, что теперь, до зрелого возраста дожили только 6 его детей. Но 4 из них, 4 сына, стали известными композиторами. Ну что еще? Он был одним из самых музыкально образованных людей своего времени. Великолепно знал всю существующую в Европе музыку. Ноты читал, как другие читают газеты. Вдобавок, у него был фантастический музыкальный слух. Он слышал фальшивую ноту даже в самых крупных ансамблях и никому никогда не доверял настраивать свои музыкальные инструменты. И еще, в отличие от большинства композиторов, набожных только на словах, Бах был истинно религиозным человеком, с огромной богословской библиотекой. Каждый его манускрипт начинается буквами «J-J» — «Иисус, помоги». И заканчивается буквами «S-D-G» — «Богу одному слава». Бах был убежден, что музыка — это выражение божественного. Или, как он сам говорил, «целью и смыслом существования любой музыки должно быть прославление Господа и отдых ума». Thank you. последние годы своей жизни Бах становится все глубже и глубже, создав высочайшие образцы музыкального искусства, такие как месса си-минор, вариации Гольдберга и музыкальное подношение. Его последним великим трудом была сумма всех его знаний в контрапункте и фуге, методы, которые он совершенствовал всю свою жизнь и которые ни один композитор не смог превзойти. Этот великий труд известен нам как искусство фуги. Умер он, оставив после себя коллекцию музыкальных инструментов и ничего более. А дети его к творчеству отца относились как к ненужной старомодной музыке. После смерти Баха его сын Карл Филипп Эммануэль попросту выбросил печатные пластины искусства фуги. Последние годы Бах был практически слепым, что, однако, не мешало ему продолжать работу. Утром 28 июля 1750 года он проснулся и обнаружил, что снова видит. Днем с ним случился удар, а вечером, без четверти девять, на 65-м году жизни, он отдал свою благословенную душу своему Спасителю. Обычные люди не видят особой разницы между Бахом и всей остальной музыкой. Другое дело — братья-гении и композиторы. Когда Моцарт впервые увидел ноты Баха, он пораженный воскликнул: «Вот у этого есть чему поучиться!» Схватил ноты и читал их, забыв про все остальное. Бетховен называл Баха истинным отцом гармонии, а Шопен перед концертами, чтобы прийти в правильное состояние, запирался и часами играл его музыку. Рихард Вагнер сказал: «Бах — это самое потрясающее чудо во всей музыке». Брамс повторял: «Изучайте Баха, в нем вы найдете все». Великий виолончелист Пабло Казальс сказал: «Бах — высший гений музыки. Он достиг сердца каждого благородного движения души, снял покровы человеческой природы, пока не стали ясны ее божественные атрибуты. Он сделал божественное человеческим, а человеческое — божественным. А всемирно известный органист Хельмут Вальча просуммировал: «Бах открывает двери в вечность. Слушая его, убеждаешься, что жизнь имеет смысл».
Аэростат.
Авторская программа.